Сегодня мы начинаем серию уроков, которая называется «7 человек, которые помогут тебе дойти до небес». Это не значит, что они ограничены 7 людьми, но мы поговорим о 7 качествах людей, которые нам помогают, помогали и будут помогать. И прежде чем мы начнем, я хотел бы сделать небольшое буквально вступление о серии этой уроки. Во-первых, эта серия написана или сделана, будет сделана по мотивам книги Сэма Лэнга, который написал, если для взрослых людей известна эта книга, «Друзья и влюбленные», мы ее читали, и многие наши браки были построены тоже как бы из опыта, то, чему учил Сэм и Джерри Лэнг. И еще «Как воспитать детей в трудные времена», да, то есть это такие, человек известный в Царстве Божьем, вот, и здорово то, что он продолжает свое служение, используя свои дары, которые у него есть, писать книги. Если вы думаете, что вдруг у вас есть такой дар, мы в этих дарах очень сильно нуждаемся, добро пожаловать, пишите, да. Вот, кстати, пользуясь случаем, тоже порекламирую вам книжку, вот желтую такую, «7 шагов». Видите, все про 7 у нас. Все по 7, да? К новой жизни во Христе. Ее написал Сергей Глушанков, наш брат из Москвы. И, скорее всего, ну, как бы я тоже часть этого тиража привезу, и у нас будет возможность тоже почитать эту книгу, приобрести ее. Во-вторых...
А вот эта книга нет?
Сейчас все не спешите, дорогие мои. Во-вторых... Эта книга, про которую я говорю, она прежде всего в помощь. То есть мы изучаем Библию на наших собраниях, используем какие-то размышления автора для того, чтобы, ну, может быть, посмотреть с какой-то стороны, как он это видит, да? И, может быть, не все те вещи, которые вы можете прочитать или услышите на наших собраниях, они подходят к вашей конкретной ситуации. Но определенно нам будет полезно учиться все вместе, и у нас будет возможность, так как их 7 будет, 7 уроков, да, будет возможность окунуться вот в эту тему, и это будет очень здорово. По поводу приобретения, я старался всеми силами, чтобы сегодня была первая презентация, но мне не получилось, простите меня. Вот, я смог только сделать плакат, но следующий или через раз точно уже будет эта книга, и я рекомендую приобрести ее, и тем более мы делаем специальную акцию для вот нашей группы, из-за того, что у нас серия уроков, она будет значительно дешевле, чем то, что будет продаваться в магазинах. И в чем момент, мне кажется, мы делаем эти уроки по этой книге, используя темы этой книги, мысли автора, но не сможем донести за полчаса вот учений, которые у нас бывают, все те вещи, о которых он там говорит. И о чем эта история? Это история про наставление и наставников. Как люди влияют друг на друга. Мы на самом деле очень сильно нуждаемся в этом, мы еще поговорим с вами. И обычно хорошо бы начать... любое выступление с какой-то веселой историей. Так как я не самый смешной проповедник, вот, я решил воспользоваться новыми технологиями, показать вам одну веселую историю про отношения наставника и ученика, которая, возможно, произошла в нашей жизни. И, может быть, кто-то себя там увидит, но все, как говорится, совпадения случайны. Внимание на экран.
И руководство железной дороги на время отстранило машиниста Михаила Михайловича от магистральных маршрутов, поручив ему не менее важное дело – обучать стажеров.
Здрасте! А вы кого звоните?
Вообще-то я машинист.
Я к вам на практику.
Ага. Поезд того же меня сняли с магистральных рейсов из-за моего напарника. Стало легче. Знаете, как будто ногу отняли, туда в левую, больную дорожку. А стажеры это стажеры. Еще сам когда-то был с облегом. Да, добро. Михайлович.
Хотите шоколадное яйцо? Только паровозик мне отдайте. Я их сыграю.
Общение с молодежью это всегда занимает.
Да.
И не свобода. Но это имя у меня не дано. Раньше меня Юрой звали. Но это имя какое-то скучное. Что будем делать?
Ну, для начала проверить давление в колесах. Обычно сразу выбираешься, а потом смеются.
Николай!
Чего?
Я все проверил. Вот это колесо немного спущенное, но не критично, ехать можно. А все остальные хорошие. Я могу это надуть, только мне насос.
Может, ты еще ртом попробуешь надуть?
А можно? Я сейчас попробую.
Конечно, чувствуется большая разница в возрасте, но еще больше чувствуется какая-то огромная разница в развитии.
Но давайте посмотрим нашего первого героя сегодня. Это провидец. Наверное, для меня в начале из всего списка было самое непонятное. Но когда я начал погружаться в эту тему, мне показалось, что это на самом деле, может быть, один из самых главных людей, которые должны быть в нашей жизни и помогает нам, развиваться. Да. Давайте откроем Римлянам 15 главу, 14 стих, и прочитаю вместе. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания, и можете наставлять друг друга». А для посвященных это, конечно, известное место такое, и это о взаимодействии между учениками. Мы называем еще это понятие ученичество, да? Когда мы можем наставлять друг друга. Ученичество предполагает взаимное влияние друг на друга. И для этого нам нужно понять, какие дары мы имеем и как мы можем пользоваться своими дарами, чтобы укреплять других. В этой книге как девиз, как основная там, красная нить Сэм использовал такое понятие, что совершенный Божий замысел заключается в том, чтобы один несовершенный человек помогал другому несовершенному человеку. Мне кажется, это некий такой парадокс, да? То есть как совершенный Бог, да, использует несовершенные вещи, если так можно сказать, для того, чтобы что-то получилось хорошее и очень вдохновляющее. И в этом и сила Бога, что когда Он какие-то вещи, которые нам непонятны, делает из не совсем сильных или совершенных вещей, делает во славу Его. У меня есть небольшая история, которая, наверное, размышляя о этой теме, очень помогла мне понять, насколько идея на наставление, ученичество, она очень важна в жизни человека. Вы знаете, наверное, что последние больше полгода Я занимаюсь издательством книг и работаю в издательстве «Ученик». Вот мы сегодня с Лешей тоже общались на тему. Это что, фонд «Ученик», не фонд? Да, это вот тот фонд «Ученик», который когда-то был, потом он перестал, и вот мы сейчас пытаемся его восстановить. Потому что есть на самом деле нужда в каком-то глубоком учении. Порой бывает на наших собраниях воскресных, мы не можем реализовать эту нужду. Да, то есть и через какие-то вот серьезные исследования, почему я поддерживаю людей писать книги, потому что это требует серьезного исследования, да, мы можем глубже опускаться в эту тему и иметь глубокие корни, да, и это очень-очень важно. Так вот, занимаясь издательством, есть очень много деталей, мелких, больших вопросов, которые приходится решать. Я стал индивидуальным предпринимателем в этом году. То есть мне нужно было для решения юридических вопросов, занимаюсь бухгалтерией. Ой, как это вот выше крыши для меня. Я просто как бы непростое время прохожу сейчас. Но я верю, что это очень важно. И вот я поймал себя на мысли, что занимаясь вот этим направлением служения для церкви, я понял, что мне очень нужен наставник. То есть есть много вопросов, в которых я просто не разбираюсь, я полный ноль буквально, да, то есть мне нужно там первое движение, которое сделать, да, то есть речь идет о каких-то больших деньгах, которые я ворочаю, относительно больших, конечно, потому что, ну, стоимость услуг определенных, там, переводов, там, корректировки, все это как бы десятки тысяч рублей, и мне нужно это сделать так, чтобы не ошибиться, чтобы потом из своего кармана, знаете как, да, заплатить за эти свои ошибки. Не хотелось бы. Поэтому я очень трепетно отношусь к этому моменту, связанному с наставниками. Я ищу буквально людей, которые бы меня наставили, помогли бы мне не совершить тех ошибок, за которые бы мне потом было обидно и жалко. Мне очень хочется учиться вот новым вещам, учиться быть эффективным. В свою очередь я поймал себя на мысли, проведя параллель, как в духовном плане у меня обстоят дела. То есть я тоже, ну как бы я замечаю, что в каком-то я как бы больше вдохновлен, а в духовном плане, насколько я сильно нуждаюсь в наставнике в моей духовной жизни. И есть у меня чувство, я поймал себя на чувстве, как будто я уже все знаю. То есть я хожу более-менее протоптанными тропками, все понятно, что мне нужно делать, как мне нужно думать, с кем нужно как говорить и так далее. И даже больше настроен на то, чтобы... То есть не надо вот это как бы отвлекаться на все эти наставления, да, нужно просто и делать дела, а не языком болтать. Но... Наставники, они нужны не только для того, чтобы вас учить чему-то новому. Наставники иногда бывают, знаете, как мы в своей самоуверенности заходим так далеко, что поражения или потери, которые случаются в нашей жизни, они значительно бывают серьезны, чем те ошибки, которые мы допускаем в самом начале. Потому что в самом начале это... Есть милость, то есть из-за того, что мы ничего не знаем, мы как бы это все дело более-менее легче проходит. Так вот, если говорить про нашу историю, то есть историю нашей церкви, нашей общины, я думаю, что лет эдак 20 назад значение наставника и наставничества, оно было переоценено. То есть это уже с высоты вот прошедших лет, то есть мы можем, и это не только моя мысль, это вот я общаюсь тоже с другими людьми. И власть, которая была дана этим людям, полномочия, они были, ну, не соответственно тому уровню влияния, которое эти люди оказывали. Но шло время, эти 20 лет прошло, для кого-то 15, для кого-то даже больше 20 лет, 25 или может быть больше. Вы заметили, что значение наставника, оно на сегодняшний день резко качнулось в другую сторону и недооценено, как оно должно быть. И я заметил это. Я сужу по себе тоже, опять-таки, да. Возможно, есть исключения в вашей жизни, но мне кажется, вот это очень заметная штука, вот мне, по крайней мере, что наставничество не имеет такого большого значения. ученичество, как бы желание спрашивать советы, быть отчетным, да, то есть помогайте мне, пожалуйста, я хочу расти и меняться. И первый герой, о котором мы говорим сегодня, и как я уже представлял, это как серьезно, что это провидец. Кто это такой? Давайте еще посмотрим Писание, 2 Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Здесь написано, ибо мы ходим верой, а не видением. То есть видением в смысле, ну, то, что мы видим, не основываясь на то, что нам, да, факты, которые, но смотрим вперед. Это жизнь настоящего христианина. И еще Римлянам 12 глава, 6 по 8 стих, здесь написано, и как по данным неблагодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении, увещеватель, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. А, замечу, мы в первую очередь с вами говорим о том, какие люди тебе нужны, а уже потом, каким человеком тебе нужно быть самому. Так вот, кто такой провидец? Провидец – это человек, который смотрит на тебя с верой и дает возможность тебе увидеть, кем Бог тебя сотворил. То есть этот человек, который помогает тебе определить твое высшее предназначение, то есть твой дар, перспективу, основываясь на твоих особенностях, дарах, слабостях и так далее. То есть это человек, который может показать тебе, приоткрыть, может быть, Божий замысел и цель твоей жизни. То есть в каком направлении вектор твоего развития. Провидец открывает перед нами новую картину даже нас самих себя. Если вы хотите изменить свою жизнь, вам точно нужно прежде всего менять свое представление о себе. То есть мы так часто бывает замылены своим взглядом, что ну, как бы и вот в этой коробочке живем. Нам нужен провидец, который приходит к нам и приоткрывает нам путь, в котором ты мог бы пойти и развиваться дальше, чтобы принести больше плодов и славы Богу. Хороший вопрос. Вот мы будем сегодня и искать его. Вопрос. Если вы хотите изменить свою жизнь, и мы говорим, нужно изменить свое представление о себе, в первую очередь нужно понять, какими вы сами себя видите. Либо вы сосредоточены на своих неудачах и ошибках, или на том, как вас представляет и призывает сам Бог. Нам нужно постоянно видеть в себе новое творение, которое однажды появилось на свет силой Святого Духа в водах нашего крещения. Если наше представление окрашено в некие такие мрачные тона, депрессивные или вот как бы негативные, да, и мы подвержены какому-то ограничению и огорчению, нам надо принять для себя то, каким нас прежде всего видит Бог.
Аминь.
Он рисует некую такую вдохновляющую картину того, кем мы можем стать благодаря силе Бога и благодати. Вот действительно найти бы такого человека. Да? Нам нужно поместить в своем разуме и перед своими глазами вот некий такой новый образ, который нас призывает преобразиться Иисус Христос. И это именно тот человек, о котором мы с вами сегодня говорим. Это провидец, тот человек, который может приоткрыть вам эту картину. Это, возможно, будет трудно найти такого человека. Но это возможно. Оглядываясь тоже назад и ну, как бы на свою жизнь, я буду делиться тоже историями ну, из жизни своей, как я понимаю этих людей, которые приходили в мою жизнь. Иногда бывает, их предложение, идея нам не очень может понравиться. Но со временем, если это действительно было прикосновение провидца в твою жизнь, ты точно можешь увидеть результат его влияния. Следуя за Христом день за днем, неделя за неделей, год за годом, вы будете становиться такими, какими вас видит Иисус. И прежде всего, первый провидец, с которым мы сталкиваемся в нашей жизни, это наш Иисус, наш Господь. Посмотрите, Евреям, 11 глава, 1 стих, известное тоже место. Здесь написано: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невиденной». Вот эту задачу Бог ставит перед провидцем. Возможно, в этом зале, в этом кругу людей есть такие люди, которых Бог уже избрал для того, чтобы они были провидцами в твоей жизни. И как понять, что этот человек? Ну, то есть вот мы можем видеть в то, что этот человек прежде всего должен обладать верой. Потому что без веры не только Богу угодить невозможно, но и посмотреть вперед невозможно, да? Иисус, как я сказал, уже наш первый и самый великий провидец. Мы можем в поиске, желая понять, кто этот человек, который в моей жизни может повлиять на меня, мы можем смотреть и сравнивать его с Иисусом. И вот я хочу, чтобы мы посмотрели несколько историй. Иисус и его ученики. Давайте Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 40 по 42 стих. Здесь написано. Это история о том, как Иисус встретил и призвал своих первых учеников. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последующих за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию, что значит Христос, и привел его к Иисусу». Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». В этом отрывке брат Симона Андрей подводит его к Иисусу, и только вот он посмотрел на него, да, и мы знаем, что... То есть он до этого встречался с ним, то есть это не была первая встреча, но то, как он встретил его в этот раз, это было удивительно. Он видит в этом человеке тот, кто он на самом деле есть, и тем, кем он может стать благодаря Божьему влиянию. И тут же Иисус произносит вот эти слова, которые буквально перевернули жизнь Петра. Он сказал, по сути, такие слова: «Ты, Симон, сын Ионин, но ты станешь Петром, так называемой скалой». То есть ты был просто человек, но ты станешь тем, кого Бог избрал, чему-то великому. И дальше он еще будет говорить, почему он назвал его так. Иисус смотрит на Симона с верой. Он видит, как тот станет сильным лидером народа Божьего, смелым, отважным проповедником его Евангелия. И даже несмотря на то, что Симон, следуя за Христом, спотыкался и падал, Иисус никогда не терял своей веры в него. Вспомните историю, когда Иисуса не стало, они снова пошли рыбу, как он к ним обратился, как к детям, да? Да, и он не бросил их и пошел, нашел новых учеников, но он вернулся к ним с верой, что и эти вещи они могут преодолеть. И Петр действительно исполнил свое предназначение. Сегодня мы все знаем Петра как скалу, совершившего для Христа какие-то удивительные вещи. Он пример для нас, он вдохновляет нас по сей день. И вы знаете, наверное, что когда стал вопрос, если я правильно помню, убиение Петра, то есть он сказал: «Я не достоин того, что по преданию быть распятым, как Господь мой», и его распяли кверх ногами. Задайте себе вопрос, это то, о чем я хотел бы, чтобы мы и поразмышляли сегодня. А каким Иисус видит меня? Возможно, вы, у вас произошел тоже свой момент, и было какое-то вдохновение по поводу тех даров, которые он вам подарил. И даже у вас что-то начало получаться. Ты мог развиваться в этом, расти. И потом в какой-то момент, может быть, остановился в своем росте и успокоился. Иисус ни в коем образе не теряет веру каждого из нас.
Аминь.
Он, тот провидец, который пришел и с верой назвал тебя кем-то, что приносит Богу славу, да, то есть кого-то назвал там милостивым, кого-то назвал ведущим, кого-то назвал поющим, ну и так далее. То есть я не хочу конкретизировать, у каждого есть своя история. Важно, чтобы каждый из нас мог понимать, что Иисус лично обращается к тебе, и он тот первый провидец, который есть в твоей жизни, который хочет, чтобы ты мог развернуть свои дары, которые есть у тебя. Но Иисусом провидцем это не ограничено, да, мы говорим с вами, мы можем даже в этой комнате найти провидцев. Поэтому я хочу посмотреть вам для с вами пример на ученики, которые взаимодействуют с учениками. Мы можем себя на самом деле либо переоценивать, либо недооценивать. Вот давайте посмотрим Римлянам 12 глава 3 стих. Здесь написано: «Бог дал мне драгоценный дар, и потому я говорю всем вам, не возомните о себе более положенного. Рассуждайте разумно, согласно той вере, которую Бог дал каждому из нас». О чем здесь речь? О том, что нам нужно думать скромно о себе. Скромно о себе, наблюдая, и возможно вы тоже наблюдаете подобные вещи, за процессами, то есть как люди растут, развиваются, я делаю такой вывод. Иногда бывает, мы хотим форсировать события и бежать там впереди паровоза, да? То есть дайте мне то, дайте мне это, почему мне, ну как бы, не доверяют и так далее. Как бы ускорить процессы. Ну, например, да, дайте вот мне слово сказать, я вот, мне есть что сказать, ну, как бы, я хочу, дайте мне, пожалуйста, ну, как бы, сцену, чтобы сказать. Я не говорю конкретно о ком-то в этом зале, но, в принципе, я с этими людьми встречался. Или дайте мне уважение, мне кажется, это самая, ну, самая распространенная вещь. Почему ты так со мной разговариваешь, я нуждаюсь в, как бы, в другом отношении к себе и так далее. Или дайте мне власть, да. Ну, это, как слово «власть», это большое такое понятие, но иногда бывает так, что люди очень хотят властвовать над кем-то, да, и они пытаются, как бы, они себя переоценивают в том, какие они, смогли ли они на самом деле с этим справиться. Но это произойдет только тогда, когда ты что-то сделал, показав, что ты этого достоин, что ты этого стоишь. То есть, как мы знаем, дерево, оно познается по плодам. Хорошее дерево, оно приносит хорошие плоды. И не бывает так. Иногда бывает, человек, конечно, возвысился очень быстро, да, но обычно с такого места очень больно падать. В любом случае, любое, как бы, любое движение вверх, оно идет поступательно. И это как будто тебе нужно в компьютерной игре завоевать какие-то навыки. То есть один круг прошел, один навык, другой круг прошел, другой навык. В конце концов, твоя сила может расти и развиваться. Так в жизни бывает. А быть недовольным и критиковать, честно сказать, на этом много ума не надо. Просто надо расслабиться, это я по себе тоже говорю, и позволить своей греховной натуры буквально властвовать тобой, и скоро ты увидишь, как твоя жизнь и жизнь тех людей, на кого направлены твои усилия, будут буквально разваливаться. Мы это тоже проходили. Не переоценивать себя. Второй момент, то, что мы можем себя недооценивать. Это тоже вот эта крайность, к которой, как бы, мы, бывает, подходим. Мне очень нравится пример Моисея, он очень показательный в Библии, то есть большая картина вам сейчас будет понятна. Когда Бог воззвал к нему из огненного куста, повелевая ему идти к фараону и сказать, чтобы тот отпустил Божий народ. Что Моисей ответил Богу? Вот я вам как бы показываю это место. В Исходе 4 глава, 10 стих. «И сказал Моисей Господу: О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Вот то, что сказал Моисей Господу Богу, который явился ему вот, вот в этом как бы потрясающем действии в виде горящего куста. Как-то он, это только от фантазии нашей зависит, как он с ним разговаривал. Но интересно, что у Бога было иное мнение и ясное представление о том, как он собирается использовать Моисея. Господь сказал, 11-12 стих, «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Так пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Удивительно. То есть, Моисей, может быть, перескромничал в этот момент, зная историю Моисея, где он был воспитан, где он вырос, получил образование. Мне кажется, это самое лучшее место, которое, может быть, на земле и существовало в это время. Будучи при дворе египетского фараона, был воспитан вот во всех вот этих принципах, которые, в которых он жил. И интересно, что Стефан, человек, который ближе по времени к Моисею, чем мы с вами, он такие слова сказал, вы уже, наверное, прочитали здесь, в Деяниях 7:22. «И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах». И вы видите вот эту связь между его образованием и, ну, как бы его реализацией. Я думаю, помимо того, что у них было Слово Божье, то есть у них была куча всяких преданий, Моисей имел очень большое значение для израильского народа в любое время, тем более вот в то время, когда Стефан говорил эти слова. И мне кажется, Моисей, он хороший пример для нас. Пример того, что иногда бывает, мы можем себя недооценивать. То есть как бы вот загонять вот в эту как бы, ну, в черное я называю. То есть нет, это не я, у меня не получится, ничего, ну, как бы я не смогу, найдите какого-то другого человека и так далее. И примеров тому в Библии, ну, немало. Я вам приведу еще пару примеров, просто ссылаясь на эти истории, которые, возможно, вы тоже читали. Если вы вспомните Гидеона, помните, как он под деревом сидел, что-то молотил, ему был зов от Господа, что ты пойдешь, сделаешь. Он говорит, я самый маленький, и вообще ничемный, ничего не знаю, ничего не умею. Но Бог обратился к нему, как Господь с тобой сильный воин. Вот это было удивительно. И еще один момент, тоже очень яркий пример. Мы все знаем жизнь Павла, апостола Павла, да? То есть люди, которые читали Писание. И в нашем представлении он такой, как бы, ну, как бы апостол с большой буквы, вот так можно сказать. Но когда он говорит о себе, в этом, конечно, есть его невероятная скромность, но если вы помните, он говорит о себе как о самом худшем грешнике. Да. Как оценить это? Возможно, он, ну, в какой-то момент себя, ну, недооценивал. Возможно. Так вот, ключевая мысль здесь, которую я хотел донести. Если касается того, а что мне, каким мне нужно быть, чему мне нужно учиться, то, наверное, самая главная вещь – это то, что нужно быть скромным о себе. И тогда у тебя получится увидеть провидцев, которые придут в твою жизнь. И тогда получится у тебя найти и реализовать свои дары, которые у тебя есть. Возможно, Бог уже подарил. Мне недавно пришло одно откровение по поводу наших собраний. Хочу поделиться с вами. Это очень интересно в плане того, что где вот уровень взаимоотношений мы с вами находимся. Иногда бывает просто Бог специально какую-то ситуацию обостряет для того, чтобы можно было заметить, давай, это ярче было заметно. Так вот, идея такая, что наши собрания, вот я говорю вот об этом собрании, могут быть разочаровывающими, если мы стараемся с вами показать только наши лучшие стороны. Вот что я имею в виду. Классный проповедник. Я не о себе говорю сейчас. Ну, не только о себе, да? Но я говорю о том, что люди говорят, да, вот, ну, классные проповедники, братья такие молодцы. Классное поклонение от всего сердца. Вот посмотрите, как Леша с Наташей, вот просто как бы все сердце отдают, да? Потом добрые улыбки, объятия, приятные разговоры. Жертвенные сердца.
Супер просто.
Вот вообще. Это просто, ну, как бы мы гордимся собой. И это действительно правда. Все это очень здорово и очень ценно. И нам нужно это поднимать. Но, есть одно маленькое но.
Ложечка идет.
Чем подвох?
Знаете, я попробовал поставить себя на место того человека, который приходит в этот зал с какой-то болью или проблемой, которая есть у него. И он думает, у них все классно, они веселые, радостные, успешные. Мне просто нет места среди этих людей.
Я там даже...
Мне сложно находиться среди вот этой как бы компании, потому что ну уж очень у них все здорово. Я не такой, да. И давайте просто не будем как бы далеко ходить, да. То есть вы можете сами заметить, люди приходят, в их жизни приходят проблемы, и они почему-то куда-то пропадают. Возможно, это Бог хочет чему-то нас научить. Так вот. От того, что мы несем, зависит, будут ли люди оставаться в Царстве Божьем. И людей привлекает, когда они видят не только классные стороны, но они тоже видят наши слабости, и они видят наши трудности, которые мы тоже несем сюда. И это не значит, что нам нужно ныть и жалеть себя, но это значит, что уровень принятия должен быть очень высокий. Вот то, что нам нужно как бы приподнять выше. Уровень принятия. И быть сфокусированным на Боге, Его милости и благодати. Не на людях. Вот что я хочу вам донести. У меня на этой неделе некоторые люди, которые близко со мной заметили, мы общались уже об этом, была очень трудная неделя. Иногда бывает, знаете как, все наваливается в один момент. И ты чувствуешь, что, ну, как бы эта гора, она не сдвигается, то есть она просто меня, как бы, давит и раздавливает.
Да, да, да.
И в такие моменты, то есть, не хочется, знаете, никого видеть. Я реагирую на это так, что у меня сердце начинает болеть. То есть, вот какой-то внутренний трепет такой, переживание, которое глубоко где-то, то есть, и просто похлопывание по плечу и сказать, брат, ну, мы тебя любим, все нормально, ну, давай, как бы, все будет хорошо, это не помогает. И даже, и даже жена, когда приходит, в этой ситуации вообще, она иногда меня боится, потому что я, ну, как бы расстроенный, настолько расстроенный, что она говорит, я не знаю, что делать, я сделаю что-то хорошее, ну, ты среагируешь не очень, сделай плохое, тогда еще хуже среагируешь.
Вам да. Не угодишь.
Да. Так вот, к чему я? К тому, что мне не нравятся такие моменты. Я не люблю вот такие моменты, когда бывает. И хочется спрятаться. У вас бывает такое?
Да. Да, знакомо.
Всем нам хочется выглядеть хорошо. Чтобы все видели, что у нас все в порядке, все классно с нами. Это нормально. Это вот как бы внутреннее желание, которое у вас есть, это абсолютно нормально. И когда у нас нехорошо, нам не хочется. И тогда что происходит? Мы вот в такие моменты прячемся. И на самом деле нам нужно видеть друг в друге лучшее и любить независимо от обстоятельств. Аминь. Вот этот момент принятия, это очень важно. Это что касается скромности о себе. Закрываясь и уходя от людей, мы становимся одиноки, и сатана пожирает нас буквально.
Вот это есть современная болезнь нашего современного общества, которая называется депрессия. Это печально, но люди позволяют себе годами находиться в таком состоянии.
Почему? Ну, потому что они не показывают эти вещи.
Я, возможно, глубоко не разбираюсь, не хочу никого обидеть, и есть более серьезные случаи, и, возможно, кому-то нужно пройти через эту скорбь.
Но здесь важный момент, что у нас есть такая атмосфера, где люди чувствуют, что в любом состоянии меня ждут и хотят видеть. И нет такого, что мы друг друга задеваем. Еще одна история, которая меня очень тронула на этой неделе. Вот ребята, которые ездили на конференцию в Измир, они рассказывали вот это поездки по разным городам библейским, вот это, да, из Откровений. И одна история меня очень поразила, то, что они делились, что глобальные, может быть, самые трудные моменты в истории церкви и разделения, через которые они проходили, были связаны с тем, что люди, которые вставали перед вызовами признания Иисуса Господом или непризнания Иисуса Господом, и их реакция, кто-то говорил, стоял на своем, Иисус Господь, и его пытали, растерзали, убивали, сжигали, вешали и так далее. И это не только касалось как конкретных там одного человека, но семьями, да? А кто-то, испугавшись вот всей этой как бы боли и проявив малодушие, отказывался от Иисуса и получал освобождение. Так вот, трудность, которая была у церкви в те времена, это то, когда эти люди, которые в какой-то момент оставили Христа, отреклись от Него, они возвращались в церковь. И вот здесь меня очень трогает этот момент, потому что у людей был выбор, принять их или не принять. Потому что те люди, чьи родственники были на их глазах, возможно, уничтожены, истреблены, а они прошли через эту боль, им было очень сложно принять, что вот таким легким способом можно было как бы обойти вот эти трудности. И вот так легко прийти и оказаться здесь. Здравствуйте, любите меня. Я решил раскаяться. Угу. И церковь была искушена разделиться из-за того, что кто-то проявлял милость к этим людям, а кто-то, это было слишком больно принять вот такие моменты. Знаете, эта история только о том, что надо быть скромным о себе. Никто из нас вообще ни в чем не застрахован. И каждый из нас может столкнуться с такими трудностями, препятствиями. Я не говорю только о лишениях. Это может быть тоже благоприобретение. Это тоже может быть большое препятствие к тому, чтобы отречься от Иисуса. Так вот, это вопрос о скромности о себе. И если в нашу жизнь приходят люди, которые стараются помочь нам как бы идти за Иисусом, умение слушать – это очень важный навык. Знаешь ли ты, какой у тебя дар? А откуда ты знаешь? Порой бывает, со стороны бывает виднее, чем тебе изнутри. Нам нужен кто-то, кто может, как провидец, прийти в нашу жизнь и оценить нас. Это возможно сделать только тогда, когда ты поставишь себя под учение. И заключительная история, как бы на положительной ноте хотелось бы закончить. Я еще два слова про издательство поделюсь, потому что это тоже часть моей жизни. В моей жизни когда-то пришли такие люди. Я очень благодарен им. Я только могу оценить это, но с точки зрения прошедших, 10-15 лет. Я по своей сути обладают дарами предпринимательства и производства. То есть эти вещи мне нравятся, я люблю, у меня это получается. Предприниматель не только в вопросе коммерции, да? То есть у меня как-то так получилось, что по жизни с коммерцией никак не был связан, но в любом случае предпринимательство, как создание что-то, какие-то проекты и так далее. И когда я понял, что то, что я в своей жизни строил, развивал и думал, что вот это мой дар, связан с ведением, проповедью и так далее, больших групп и так далее, братья говорят мне, ну не надо этим заниматься, займись тем, что у тебя лучше нас всех получается. Я оценил это как мое поражение, что, ну как... Но как меня не оценили, я так сильно хотел, а меня не оценили. И когда мне предложили заняться издательством, я, может быть, даже сам не понимал, насколько это мое. Знаете, спустя несколько месяцев я вижу, как много это вдохновление, пользы приносит и может приносить людям, которые есть рядом со мной, от моих трудов. И издательство, что я имею в виду в широком смысле этого слова, это производство продукта виртуального, материального и так далее. И я очень благодарен. Мы 2 дня назад с Олей вместе сидели, общались, и она вот так посмотрела мне в глаза и сказала, я вижу, ты счастлив. Несмотря на то, что ну, у тебя куча трудностей, я вижу, как вот твои глаза горят, ты счастлив, и я так рада, что ты нашел то твое, которая, ну вот, реально тебя вдохновляет.
Да.
А какое есть у тебя дело, ремесло, понимание твоего дара, что ты не зависишь от мнения других людей, ты четко понимаешь, что вот это мое место. Понимаешь ли ты это? Мы на самом деле очень сильно нужны друг другу. И все начинается с того, что мы умеем слушать, что мы позволяем кому-то повлиять на нас. И через это Бог работает. Слава Богу за то, что у нас есть провидцы. Мне очень понравилось, как сказал один брат-бизнесмен, вот буквально на неделе прошлой общался с ним, он сказал такую вещь. Бог хозяин моего дела, а я всего лишь управляющий. Вообще наша жизнь, она вот в этом. Все, чем мы бы ни занимались, Бог хозяин нашего дела, а я всего лишь управляющий. Ты всего лишь управляющий. Так будь же хорошим управляющим. Позволь не только Богу использовать тебя, но и тем людям, которых Он посылает в твою жизнь, влиять на тебя. Спасибо Богу, что Он послал в нашу жизнь провидцев. Слава Ему. Это все. Спасибо большое.